говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. АвтоВАЗ как зеркало российского экономического спада. И наука. Альтернативные теории эволюции. Почему так популярен неоламаркизм? Недавно у нас в эфире рабочая завода ВАЗ в Тольятти Ольга Иванова рассказала, какая сложилась ситуация на заводе и в городе. Я цитирую. «Зарплата у нас куром на смех. Ну что такое, выдали за июль 6 тысяч, эти деньги потратили на оплату квартиры и электричества. Около 2000 рублей. У меня двухкомнатная квартира в блочной девятиэтажке в центральном районе. Остальные деньги израсходовала на покупку продуктов. Сбережений нет никаких. Кризис съел все накопления нашей семьи», рассказала нам рабочая завода ВАЗ в Тольятти Ольга Иванова. Завод по-прежнему стоит. И насколько показателен случай ВАЗа для российского экономического спада? С политологом Дмитрием Орешкиным беседует Игорь Яковенко.
В России есть город, есть завод, где можно изучать кризис практически в лабораторных условиях. Это Тольятти, завод ВАЗ. 1 000 000 жителей, 200 тысяч работающих. А если считать поставщиков, то проблема Тольятти и проблема ВАЗа касается примерно 6 миллионов человек. Кроме того, проблема Тольятти – это квинтэссенция того, что у нас называется моногорода, потому что, ну, где-то порядка 400 моногородов оказываются в такой же ситуации. Вот за последнее время зарплата на этом предприятии снизилась примерно до 6-8 тысяч рублей. Общежитие в Тольятти стоит 3 тысячи рублей. Вот что с этим делать?
Проблема-то фундаментальная, потому что здесь и политика, здесь и экономика. Понятно, что это наследие того нашего политического режима и той системы ценностей, в которой мы жили десятилетиями. То есть так называемое плановое убыточное производство. У нас все колхозы, ну не все, но большая часть была плановая убыточная, и по существу колхозы были институтами собеза. То есть людям платили, колхозникам, какую-то зарплату для того, чтобы они с голоду не умерли, а пшеницу покупали в Канаде. Соответственно, постепенно, медленно наше колхозное производство загибалось и сейчас благополучно загнулось. Но мы видим, что выросло новое капиталистическое производство, очень неприятное в том плане, что рабочих мест мало, а эффективность у него большая. И вот сейчас хлеб-то у нас растет, и даже мы можем его на экспорт отправлять в объеме около там 60 миллионов тонн зерна ежегодно. То есть мы перестали импортировать этот самый хлеб. Но зато бывшие колхозники лишились государственной поддержки, и, в общем, идет деградация населения, там пьянство и прочее, о чем вы все прекрасно знаете. Аналогичный случай с ВАЗом. Понятно, что хороших машин там делать не могут и еще долго не смогут. И закрыть это производство, ну, 200 тысяч человек, а еще 1 000 000 смежников по всем городам. Производить эти машины, ну, по-видимому, их, наверное, можно было бы производить, если бы они были заметно дешевле. Тогда люди бы их покупали. То есть, ну, тут проблема, как мне кажется, фундаментальная проблема в управлении и в системе ценностей. Что впереди идет? Экономическая целесообразность или вот поддержка социальная? Мне кажется, что мы, наши власти, сейчас попадают в щель между двумя целевыми установками. С одной стороны, подкармливают этот ВАЗ. Вот 2 месяца назад дали 24 миллиарда рублей. Немаленькие деньги. За 2 месяца эти деньги были потрачены. Зарплаты выплачены смежникам, оплачены поставки. Вроде как заткнули дыры. Произвели еще какое-то количество машин, которые опять стоят на складе. Там порядка 80-100 тысяч нераспроданных. То ли надо цену понижать, а, соответственно, снижать издержки производства, чтобы это было как-то экономически оправдано, то ли вот что, ну, закрывать, что ли. Значит, если рассуждать теоретически, то страна стоит на пороге перехода из индустриальной экономики, промышленной экономики, в постиндустриальную. Вот по этому поводу, скажем, Москва и Питер, как, кстати говоря, и Нижний Новгород по соседству с Тольятти, благополучно перепрыгнули в постиндустриальную фазу. И промышленность, и связанные с ней так называемые синие воротнички, то есть рабочий класс, постепенно постепенно замещаются белыми воротничками, то есть обитателями офисов, банкирами, консультантами, инвесторами, биржевыми спекулянтами, теми, кто обслуживает население и выполняет задачи, связанные вот с интересами этого самого населения. Людям нужны не только автомобили, причем, если уж уже автомобили, то, видимо, не вазовского качества, но еще масса самых разнообразных услуг. Вот эта экономика услуг, характерная и для Европы, и для Соединенных Штатов, где 60, а может быть и больше процентов валового внутреннего продукта производится именно в этом постиндустриальном секторе, растет. Но она растет только там, где для этого есть социальные, политические и культурные предпосылки. В крупнейших городах, где квалифицированное население, где высокая мобильность граждан, где можно поменять одну работу, найти другую работу и выжить. В Москве проблема решалась лет 10 назад. Мы помним, как Лужков многократно пытался спасти АЗЛК. Вкладывались деньги из городского бюджета, деньги немедленно проедались и ничего не производилось. Началось все с тем, что АЗЛК был благополучно закрыт, и Москва-то, между прочим, от этого ничего не потеряла. Потому что люди, которые работали на производстве, ушли куда-то в другие сферы. То же самое с ЗИЛом, между прочим, с заводом имени Лихачева. Производил там 200 тысяч грузовиков в год. Ну и сейчас, в общем-то, производят, но, правда, меньше. Но тоже удалось избыточные рабочие руки, там накопившиеся на этом заводе, распределить по другим секторам. Кстати говоря, в большей части связанных там либо, опять же, со строительством, либо с чем-то таким, что нужно в современном обществе. Вот АвтоВАЗ производит ненужную продукцию. И то ли он будет и дальше ее производить, даром растрачивая людские и природные ресурсы и работая в убыток, и компенсировать этот убыток за счет каких-то других источников доходов, прежде всего за счет нефти, торговли нефтью и газом. Или надо радикально менять модель управления. Это легко сказать, а сделать я просто не понимаю как. Введение рабочего управления, ну, действительно, тушение дела керосином. Потому что рабочим, понятно, любому рабочему человеку надо, чтобы мы платили зарплату. Откуда эта зарплата берется? Сколько стоит продукция, которую этот завод производит? Это рабочих как-то не очень занимает. Соответственно, это в лучшем случае демагогия. А если попытаться это реализовать на практике, значит, просто еще больше надо из государственного бюджета давать туда денег для того, чтобы поддерживать людей, занятых на производстве. И не вижу, во всяком случае, простого выхода, который можно было бы вот найти в течение там, каких-то месяцев. Даже если встать на абсолютно правильные рациональные рельсы, эти рельсы приведут к позитивным результатам не раньше, чем через несколько лет. Причем все равно это будет мучительно. Потому что людям надо искать другую работу, людям надо куда-то, может быть, переезжать из этих самых общежитий вазовских. И это все связано с такими социальными издержками, что власть на это пойти не хочет и не может. Значит, будут находить какие-то еще деньги, откуда-то опять подбрасывать, опять затыкать очередную дыру, пока все это не развалится еще и потому, что, скажем, упадут цены на нефть, и нечем будет компенсировать неэффективное производство. Чтобы немножко облегчить ситуацию, должен сказать, что с автомобильным производством везде в мире плохо. Мы знаем, что General Motors обанкротился в Соединенных Штатах. Мы знаем, что Toyota впервые за всю свою историю со своими замечательного качества автомобилями зафиксировала вот в этом году убыток. И какой выход?
Дмитрий Валерьевич, ну вот как раз в этом пункте я хотел вас на секунду прервать и включить некоторые рассуждения, потому что цель нашей передачи – это все-таки дать какой-то анализ. И обычно, когда вот, знаете, есть такая поговорка: не знаешь, как поступить, поступай по закону. Не знаешь, что сказать, говори правду. В данном случае, мне кажется, вы произнесли ключевое слово. Действительно, General Motors попал в... Ну, кстати говоря, именно потому, что там был очень мощный рабочий контроль, поэтому, по сути дела, цена продукции стала совершенно несъедобной. То есть они поступали давно, как советовал Михаил Делягин, там профсоюзы самые сильные, видимо.
Согласен, да.
Вот. Но это бог с ним, это их проблемы. Но они в данном случае сделали очень простую вещь. Они сказали правду. Вот то, что произошло с General Motors, это было банкротство. Но они так и сказали: банкротство. И дальше логика банкротства все-таки привела к тому, что это как-то начало вытягиваться. Мне кажется, вот это вот все-таки ключевой путь, который, может быть, через какое-то время приведет к оздоровлению. Банкротство. И дальше логика банкротства, она уже подсказывает. Если мы по этому пути идем, то дальше логика банкротства, потому что это честный путь. Вот логика банкротства показывает, что надо делать. Точно передавать в другие руки, точно, видимо, как-то продавать. Ну, а дальше уже, видимо, все-таки продавать тем, кто умеет делать автомобили. Скорее всего, в нашей стране таких людей нет.
Вот в этом-то и петрушка. На самом деле, я абсолютно с вами согласен, что, по-видимому, никуда не деться, и, по-видимому, все равно придется пройти через процедуры банкротства. Теоретически это святая правда. И я абсолютно с вами согласен, что начинать надо с того, что добросовестно и честно поставить диагноз. Ну, диагноз такой, что больной скорее мертв, чем жив. Значит, можно ли его оживить? Или все-таки на основе вот этого вазовского производства что-то строить заново? Вот здесь-то мы начинаем сталкиваться с очень серьезными проблемами. Легко говорить про General Motors, потому что в Штатах процедура банкротства веками отлаживалась. И это, в общем, ничего страшного. Банкротство – это значит, что обанкротилось прежнее руководство и прежние хозяева, которые выбирали неправильные политические стратегии. В данном случае, как вот вы справедливо подметили, слишком большие зарплаты, слишком пролетариату много благ отдали, и теперь в результате этот самый General Motors поставляет на рынок неконкурентную по цене продукцию. Те же самые японцы дешевле и лучше делают. Хотя, обращу внимание, что и там не все замечательно. Но у нас-то ведь нет даже институтов, которые могут провести это банкротство достаточно легально, достаточно прозрачно и, ну, скажем так, без чудовищных социальных издержек. Ведь в процессе этого банкротства, зная, как устроена наша реальность экономическая, можно легко предвидеть очень стремительное воровство того, что еще осталось. Вместо того, чтобы улучшить, пригласить каких-то более профессиональных менеджеров, купить, помните, как это было с Лизи Кокой, который тоже поднимал в свое время, кажется, Крайслер, после банкротства. Вот это был замечательный пример, когда уперся завод в экономические ограничения, поменяли руководителей, он начал с того, что изменил культуру корпоративного менеджмента и в конце концов вытащил. Это были 70-е, 80-е годы. Есть ли у нас такой Лизи Кока и дадут ли ему работать? И вот те же самые тольяттинские братки, которые контролируют там и производство, и сбыт автомобилей, и те же самые товарищи из Ростехнологий, которые привыкли хорошо кормиться вокруг этого ВАЗа, в частности, за государственный счет, готовы ли они пойти на это банкротство? Совершенно точно не готовы. Они готовы обслуживать это умирающее тело еще несколько лет, вполне благополучно, при этом получая там бонусы и все остальное, что нужно. То есть процедура-то банкротства не продумана, не проработана, нет навыков, нет умения контролировать, нет честных судов, которые вот эту самую процедуру банкротства проконтролируют, накажут виноватых и помогут невиноватым. И в этом смысле мы, боюсь, уходим в область позитивного теоретизирования. Вот если бы у нас было, как в Соединенных Штатах, то у нас бы не было ВАЗа, у нас бы был General Motors.
Это был политолог Дмитрий Орешкин, цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.